Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. Я повторю, 8 гудок, 495 и телефон 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Сегодня, дорогие, крещенский сочельник. Ночью и утром великие службы Богоявлению, крещению Господа нашего Иисуса Христа освящаются воды. Вода – это жизнь и великая тайна. Крещенская вода может оставаться нетленной годами. Этой водой, по вере, исцеляются недуги и скорби, изгоняются бесы, освящаются наши жилища и вещи. Многовековой религиозный опыт доказывает, какая великая Божья благодать может пронизывать и духовное, и материальное, весь космос, все живое и неживое. И вода, водные источники несут в своей памяти крещение Господне в Иордане. Вот сегодня в храмах мы все видели и знаем, какое огромное стечение народа берет святую крещенскую сочельниковскую воду во здравие и исцеление души и тела, для окропления наших квартир, для освящения предметов с молитвой и благоговением. С праздником вас, дорогие! И сегодня память поэта Николая Рубцова. 45 лет назад он был убит. Нелепая смерть от руки женщины. Как он сам написал: «Я умру в крещенские морозы». Душа этого замечательного русского советского поэта, несмотря на атеистическую эпоху, чувствовала благодать и силу Божию. И мы его сегодня помянем, и я прочту вам его стихотворение. До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста. Перед этой желтой захолустной стороной березовой моей, перед жнивой пасмурной и грустной, в дни осенних горестных дождей, перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом, я клянусь, душа моя чиста, пусть она останется чиста до конца, до смертного креста. Дай же Бог нам, дорогие слушатели, вот по слову нашего поэта Николая Рубцова, сохранить чистоту души И я еще раз поздравляю вас с праздником Богоявления, Крещения Господня. Всем здравия и, главное, благодати Божией. А теперь я кратко сделаю объявление и представлю нашего сегодняшнего собеседника, нашего дорогого гостя. Итак, объявление. Запоминайте или запишите. 20 января, послезавтра, в 19 часов, в Доме ученых ЦАГИ, город Жуковский, улица Гагарина, дом 7, праздничный концерт в программе «Песни, пляски, романсы» в исполнении замечательного фольклорного коллектива лауреатов «Русская воля». Проезд от метро Выхино, электрички, автобусы, маршрутки до города Жуковского. А там дом ученых ЦАГИ, это 20 января, послезавтра в 19 часов. 27 января, в день святой равноапостольной Нины, в 18.30 в Дворце культуры города Зеленограда, центральная площадь, дом 1, праздничный концерт, в котором принимает участие общественный деятель России и Австралии, русский певец Александр Васильевич Шахматов. Он представит свою книгу. А потом будет выступление, замечательный концерт струнного квартета имени Алябьева, художественный руководитель, заслуженный артист России Андрей Коваль. В программе «Шедевры русской и мировой музыкальной классики». Вход свободный. Это 27 января в 18:30 вечера, 18:30, Центральный дворец культуры города Зеленограда, Центральная площадь, дом 1. Проезд из Москвы от метро «Речной вокзал», автобусы 400-е, автобус 400, остановка «Московский проспект». И 28 января, как всегда, в последний четверг, 18:30, в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13 с метро Новокузнецкая и Третьяковская праздничный концерт ансамбля «Серебряные струны». Музыканты-виртуозы, отец и сын Клепаловы. Старший Клепалов – заслуженный артист России, балалайшник-виртуоз, композитор. И младший – тоже композитор, гитарист замечательный, тоже виртуоз, разумеется. И он тоже лауреат многих конкурсов и фестивалей, как и его отец, и солистка меццо-сопрано, роскошная меццо-сопрано, лауреат международных премий во Франции Татьяна Черкасова. Приходите. Это 28 января, четверг, 18:30, Черниговский переулок 9/13, недалеко от нашего Радонежа, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Ну, а теперь я представляю нашего дорогого гостя. Сегодня с нами батюшки не будет, потому что все батюшки сейчас служат, и с нами будет историк. Никонов Вадим Вадимович, доцент Гжельского государственного университета, автор замечательных книг по культурной, духовной и бытовой истории Подмосковья. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно. Поздравляю всех с праздником, с крещением, с Богоявлением.
Спаси Господи, спаси Господи. Вы, кажется, ведь у нас были уже, да, в 14-м году, по-моему.
Да.
С отцом Вячеславом Новаком, да?
Да, совершенно верно.
Угу. Вы тогда представили замечательную книгу вот по истории Михаила Архангельского храма, да?
Да, совершенно верно. Это
«Села Константинова».
Да-да-да, книга как раз тогда вышла. Вот сейчас она довольно хорошо распространяется.
А, вот, по-моему, ее уже нет в продаже. А,
вы знаете...
В храме только, да?
В храме-то точно есть, я просто ее там видел. Вот, ну, в общем, слава Богу, что она ею интересуется.
Очень интересная книга, столько документов, столько материалов. А скажите, Вадим Вадимович, уже времени достаточно много прошло, как вы у нас последний раз были. Что у вас новенького?
Ну, во-первых, вышла еще одна книжка, точнее, так она выходит со дня на день. Прошу прощения. Эта книжка посвящена очередному храму, Покровскому храму села Игумново. Вот.
Это тоже Раменский район?
Это тоже Раменский район, значит, прошу прощения. Вот, эту книжку мы делали в течение почти двух лет. Вот, книжка тоже получилась довольно насыщенная интересными сведениями, интересными архивными документами. И вот, я так понимаю, она должна поступить в продажу, ну, в самом конце января. Вот. Ну и, кроме всего прочего, сейчас как раз вот готовятся к изданию тот проект, о котором мы и хотели сегодня рассказать.
А вот расскажите, какой это проект?
Да, значит, проект будет называться, такое общее название, «За Христа претерпевшие». Это...
Новомученики, да?
Вы знаете, не совсем, точнее так, не только и не столько новомученики. Это будет исследование, которое будет посвящено подвигу людей на территории Раменского района, проживавших на территории Раменского района, их подвигу в период политических репрессий, значит, в период с 20-х годов по 50-е годы, подвигу их в силу их принадлежности к Русской Православной Церкви, то есть в силу того, что они просто исповедовали свою веру. Это, разумеется, мы будем говорить и о прославленных, святых новомучениках, но кроме этих людей, очень много людей пострадало, и батюшек, и просто церковнослужителей, и просто активных прихожан, которые открыто исповедовали свою веру. Это могут быть члены церковного совета, бывшие члены общества хоругвеносцев православных, это могут быть просвирни, просто активные прихожане. То есть те люди, имена которых, ну, в силу ряда причин, как бы не на слуху, о них, нельзя сказать, что о них забывают, но их подвиг, он, может быть, не настолько, не так заметен, но, тем не менее, они пострадали. Многие из них остались живы, совсем не обязательно пострадали, это не обязательно, они погибли в лагерях. Они остались живы, многие, может быть, просто лишились работы, но главная и основная причина заключалась в том, что они пострадали именно за веру.
Ну вот да, так. Это как исповедники, как святые, наверное, в сонме новомучеников Господь их прославил сам, правда же?
Ну, это, понимаете как, я, наверное, на этот вопрос ответить не готов, но то, что они своим подвигом продемонстрировали стойкость, продемонстрировали веру и, безусловно, являются примером для нас всех, это безусловно, конечно.
Вадим Вадимович, вот вы преподаватель университета, историк, научный сотрудник, и вдруг книги по церковной истории. Вот что вас подвигло именно к этой теме?
Ну, книги по церковной истории... Ну, во-первых, я воцерковленный человек. Во-вторых, моя работа тесно связана именно с историей Подмосковья, с историей, в том числе, разумеется, Раменского района. Я работаю в архивах, и моя работа в университете, она также связана с работой в архивах. Так что здесь, в общем, нету противоречия. Вот. А почему, собственно говоря, что послужило причиной работы над этим проектом? Это следующие моменты. Дело все в том, что, ну вот как вы уже говорили, было написано несколько книг, посвященных истории храмов, ну, Раменского района, не только Раменского района. И в каждом из этих храмов в той или иной степени, разумеется, появлялись люди, которые пострадали, ну вот, в те страшные годы. На каком-то этапе стало ясно, что эти люди, они... нуждаются в том, чтобы описать их подвиг отдельно, не привязываясь к какому-то конкретному храму, а, допустим, расширить, ну, хотя бы, допустим, на территорию, ну, Раменского района. С одной стороны. С другой стороны, очень часто эти люди, будучи прихожанами разных храмов, между собой были знакомы. Иногда находились в родственных связях, иногда просто дружили, но в любом случае были очень близки друг к другу. Тем более сближал их... в конце концов, сблизил их вот тот подвиг, которым они, ну вот, просияли, если можно так сказать. И поэтому, естественно, что на каком-то этапе захотелось сделать работу, посвященную именно этой теме, и объединить вот в одной теме, в одном исследовании вот все вот эти вот судьбы.
Но эта тема неисчерпаемая. Вот вы работаете же в архивах, да? И, наверное, не в одну книгу нужно издавать просто там 10-20 томов.
Вы знаете, это отдельная тема, очень интересная. Дело все в том, что когда мы начинали работу над этим проектом, это был февраль прошлого года. Мы, естественно, представляли. Когда я говорю «мы», я имею в виду, так сказать, ту группу людей.
А у вас авторы?
Да, конечно, конечно. Одному это не потянуть. Конечно, есть авторы, есть люди, с которыми этим занимаются. Вот, ну, о них я потом отдельно, может быть, скажу. Значит, когда мы замышляли этот проект, когда мы прикидывали, во что он может вылиться, да, действительно, мы располагали сведениями, не такими подробными, конечно, как сегодня, но, тем не менее, какими-то сведениями располагали, ну, о людях, Во-первых, естественно, о прославленных, естественно, о новомучениках. Располагались сведениями еще об определенном количестве людей. Этих людей было, ну, может быть, около 100 человек. В процессе исследования количество людей очень сильно возрастало. И мы поняли, что ну, в одну книжку это, конечно, поместиться не может. Тогда стали думать, ну а как, собственно говоря, по какому принципу можно было бы разбить вот тот постоянно увеличивающийся поток людей, которые входят вот, так сказать, в сферу исследования. Думали, как это сделать, решили, сначала думали по церквам как-то разбивать, потом по каким-то иным причинам, по каким-то иным признакам, вот, до тех пор, пока не решили разбить по так называемому волосному принципу.
Это что?
Волость – это вот что такое. Вот сейчас мы живем по следующему административному делению.
У районы.
Районы, область, район, город. Да? А до 29-го года мы жили по старому административному делению. Это была губерния, уезд, волость. То есть волость – это...
Это меньше, чем уезд.
Это меньше, чем уезд. Это, это такое административное образование, объединяющее одно, два, максимум три села и деревни, которые к этим селам имели отношение. Вот такое вот небольшое...
Но у вас же 20-е, 30-е годы, тогда это также такое же деление
Конечно.
Было?
Угу. Мы жили по этому делению до 29-го года. И в этом смысле, ну, в общем, вот такое волостное деление, наверное, нам показалось оправданным. Нам показалось оправданным. И действительно, Раменская волость, например, то есть Раменский район, в ту пору это был Бронницкий уезд, делился тоже на волости. И вот такое деление позволило нам в одну книгу, в один том поместить, ну, какое-то ограниченное количество лиц, входящих вот в сферу исследования. И вот это волостное деление позволило нам на сегодняшний день представить, что вот первый этап работы, он должен вылиться в три тома. Первый этап работы. То есть это будут три волости, три книги. Одна, первая книга это будет Раменская волость, вторая книга это будет Быковская волость, и третью книгу предположительно должны войти пострадавшие так называемые Загорновской и Гжельской волости. Если мы будем продолжать дальнейшие исследования, то максимальное количество томов пока сейчас предполагается там около 7 томов.
Это что же, столько было людей-исповедников, пострадавших за веру?
Да, очень много. Причем вот и несмотря на то, что мы претендуем, мы стараемся, мы пытаемся претендовать на такую всеобщность и на исследование такое всеобъемлющее, и то мы прекрасно отдаем себе отчет, чтобы сейчас первый том, он уже фактически находится в типографии, мы допускаем, что, может быть, кого-то мы упустили. И я не исключаю, что придется делать еще какой-то дополнительный том вот для таких вот людей, которых мы упустили, просто в силу того, что информация поступает постоянно. Несмотря на то, что мы пытаемся максимально глубоко исследовать...
А откуда информация? Родственники, да, этих людей?
Вы знаете, к сожалению, нет.
Нет?
К сожалению, нет. Значит, несмотря на то, что, ну, вот как раз именно в Раменской волости действительно нам удалось плотно сотрудничать с родственниками двух новомучеников, это Александр Парусников, Сергей Белокуров, с ними нам удалось поговорить, они предоставили для этого исследования очень ценные материалы, в том числе фотографические, что особенно ценно. Вот. Ну, а что касается правнучки священномученика Александра Парусникова, она просто входит вот в число исследователей в нашу группу, поэтому, естественно, что она помогла, и, собственно говоря, она была одним из первых и главных инициаторов этой работы. То, что касается других пострадавших, то очень сложно найти родственников. А даже находя их, вот, к сожалению, не всегда вот этот путь дает какие-то необходимые, какие-то желательные артефакты, может быть, воспоминания, может быть, фотографии, то есть какие-то материалы, которые можно было бы использовать. Разумеется, это в основном, конечно, архивы.
Вадим Вадимович, ну, все равно как хорошо, что вы взялись за это, потому что время уходит, и пока еще есть люди, которые помнят, в семьях какие-то предания сохранились, это очень хорошо. А так вы работаете, вот материалы собираете в основном в архивах, да?
Да, разумеется, в основном это архивы.
А вот расскажите, как вы работаете в архиве?
Ну, учитывая то, что мы работаем с людьми пострадавшими, то, разумеется,
архивы
это...
Архивы МВД?
Нет, архивы...
ФСБ?
Ну, и не ФСБ. Нет, это уже такие довольно серьезные, то, что вы сейчас называете, довольно серьезные архивы. Дело все в том, что в ФСБ, в МВД находятся дела... Ну, скажем так, секретные, дела, с которых сегодня еще секретность не снята. Мы работаем с людьми, преступления, в кавычках, разумеется, преступления которых...
Это подвиг.
С точки зрения законодательства того времени это было,
ну, конечно,
преступление, поэтому,
да,
разумеется,
да,
сказал, что это кавычки. Угу. Вот, эти дела этих людей в абсолютном большинстве, они сосредоточены в Государственном архиве Российской Федерации, куда, ну, с необходимыми формальностями, разумеется, так сказать, нас допускают к работе с этими документами. Сразу надо сказать, что какие-то документы являются засекреченными и по сю пору, какие-то, иногда часть каких-то дел бывает засекречена, там, в силу ряда причин. Но, в общем, в целом, сегодняшнее архивное законодательство построено таким образом, что, ну... можно работать, и необходимые сведения мы там черпаем. Но вот эти вот дела, следственные дела, это, конечно, основное, подчеркиваю, коль скоро мы говорим о людях, которые пострадали именно от политических репрессий. Но работа в этом направлении, она невозможна без изучения жизненных обстоятельств этих людей, обстоятельств жизни этих людей, где они учились, где они жили, где, в каких семьях они родились. Вот надо сказать, что один из самых авторитетных исследователей в этой области, я имею в виду игумен Дамаскин-Орловский, он очень хорошо писал об этом, что нам нужно изучать все обстоятельства жизни. Что, каким образом, как жил человек, который нашел в себе силы вот так вот мужественно исповедовать свою веру, так мужественно принять и понести свой крест. При этом вот изучая жизнь этих людей, они были абсолютно такие же люди, как и мы. Совершенно такие,
да,
же.
Да, а какое сословие больше всего? Крестьяне?
Ну, в первую
простые
очередь...
Простые люди, да?
Крестьяне и духовное сословие.
Ну, духовное, само собой.
Про архив хотел бы еще два слова, да,
конечно,
сказать.
Конечно.
Нам удается, главным образом в историческом архиве города Москвы найти документы, связанные с образованием этих людей. Во многих случаях нам удается находить их дела, когда они учились в семинарии, в академии, дипломы, значит, об окончании семинарии и академии. Кроме всего прочего, очень интересные материалы, сосредоточенные в архиве Московской области. Там... Может быть, разумеется, там не личные дела, но там дела, связанные с закрытием храмов. В архиве Московской области сосредоточены дела, связанные с изъятием церковных ценностей. Угу. Дела, связанные с перерегистрацией церковных общин. Вот это очень интересные дела, о которых можно много и серьезно говорить. То есть мы стараемся как можно более широко, как можно более подробно изучать обстоятельства жизни вот этих, хочу сказать, несчастных людей, но, наверное, это слово неуместно, да. Я не знаю.
Они теперь наши защитники.
Они теперь наши защитники, но вы понимаете, когда читаешь материалы следственных дел...
Это ужасно.
Да, это, конечно, хочется...
Я бы не выдержала. Там и пытки такие были, и вообще гонения страшные, страшные.
Ну, кстати говоря, что касается пыток, разумеется... Эти обстоятельства не нашли отражения в архивных документах, но когда смотришь протоколы допросов, то каждую... Иногда, значит, следователь требовал о том, чтобы подследственный подписывал каждый свой ответ, а иногда просто в конце страницы ставил свою роспись. Если допрос многостраничный, ну, страшно наблюдать, как меняется эта,
да,
роспись. Как меняется роспись. То есть вначале одна, а в конце это просто...
А фотографии, вот... когда смотришь, у них же лица мучеников. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте.
С праздником. Дорогая Нина Васильевна, мы вас очень знаем и любим. И Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. У нас в Тульской губернии Чернского района есть храм Успения Божией Матери, за который мы долго боремся, но он еще не восстановлен. Но там был, служил с 1905 по 18 год диакон Преображенский Петр Никанорович. Это мы узнали от родственников, случайно приехавших лет 7 назад. И мы вот, местные жители и московские, вот я из Москвы, сделали ему чисто символический памятник, крест, оградку, написали, что служил здесь такой-то, такой-то. Нам бы хотелось очень о нем узнать, потому что старая бабушка, которая была, я сейчас думаю, может быть, она умерла. Вот, внучка, она рассказывала мне, там 10 детей было, как, и многие дети пострадали, их даже вот Софию в тюрьму сажали. Одна была учительница в этой, напротив храма был домик.
Матушка,
а вы... Душа у нас болит, понимаете?
Да-да, я понимаю вас.
А у храма был памятник Александру Второму, тоже в 1912 году был поставлен Николаем Вторым. Тоже уничтожен. И наш бедный храм без крыши стоит. Но мы вот...
Матушка, а скажите мне, пожалуйста, еще адрес. Я узнаю, и в Тульской области у меня есть батюшки знакомые, и я попрошу их, чтобы они помогли.
Нина Васильевна, лет 7 назад мы встречались, даже я выступала там. А сейчас, Нина Васильевна, я монашенька, сижу дома, в миру. Ага. Кристина.
Матушка, пожалуйста, адрес эту, вот этого, и фамилия, имя, отчество диакона этого.
Диакон Преображенский Петр Никанорович.
А где он служил?
Он служил в Тульской области, Ченский район.
Ченский. Ага, хорошо.
Храм Успения Божией Матери. В этом храме он и служил.
Хорошо, матушка. Обязательно я сообщу туда, вот, может быть, даже епископу Белевскому. Они помогут. Спаси Господи, с праздником вас.
Я хотел добавить. Значит, вот был я в Туле относительно недавно. Это было, по-моему, летом прошлого года, где-то полгода назад. К сожалению, вот сейчас, пока слушал вас, никак не мог вспомнить, что за храм вот на главной площади города Тулы, я так понимаю, что это главный храм города Тулы, вот площадь там, где Кремль, там где...
Ну, кафедральный собор.
Кафедральный собор, да. В этом храме, в лавке, я обнаружил удивительное совершенно, потрясающее издание. Именно в вашей Тульской области из несколько томов по каждому уезду, да, вероятнее всего это были уезды, тома очень толстые, где-то по 1000 страниц, потрясающая была проведена работа кем-то из ваших историков, где собраны сведения о всех священнослужителях Тульской области, ну, соответственно, Тульской губернии там и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти тома я держал в руках. И очень сильно сокрушался, что в Московской области таких изданий нету. Именно вот таких объемных, таких подробных и хороших. Поэтому первое, что нужно сделать, это посмотреть, конечно, там. И причем тома, эти книги сделаны очень грамотно. Они имеют прекрасную библиографию, прекрасные ссылки на архивы. То есть вот я очень рекомендую в первую очередь вот эти книжки посмотреть.
Смотрите, сколько у нас пришло СМС-сообщений. Эта тема всем интересна. К нам дозвонился слушатель. Алло, добрый вечер, с праздником.
Добрый вечер, с праздником. Меня зовут Дмитрий. Вадим Вадимович, вот у меня вот такой вопрос. А собираетесь ли вы продолжать эту работу по другим регионам Московской области или вот вообще России?
Спасибо. Собираюсь или не собираюсь, я сейчас ответить, конечно же, не готов, потому что прежде всего нужно закончить эту работу в Раменском районе, а пока что в обозримом будущем конца этой работе не видится. Но это вопрос на самом деле очень хороший. Дело все в том, что в процессе работы у нас накопились некоторые методологии, будем так говорить, некоторые методологии, которую, в общем, можно применить и в других регионах. Во всяком случае, если мы говорим о районах, о благочиниях, о районах Московской области или города Москвы, да, там такая работа может быть проведена и с очень высокой вероятностью успеха и подробности этой работы. Это да.
Вадим Вадимович, вот нам пишет радиослушатель из Ступинского района. Он спрашивает вас, в какой архив обратиться, если я хочу найти информацию о моем деревенском храме?
Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, архив города Москвы, исторический архив города Москвы. Но эта информация может содержаться и в архиве Московской области, и в Государственном архиве Российской Федерации, и, конечно же, в архиве древних актов. Просто я не знаю, о каком храме идет речь, неизвестно, какого он, так сказать, века, года и так далее. Но вот в этих четырех архивах что-то будет точно, что-то будет точно.
Вадим Вадимович, вот все-таки у вас такая объемная работа большая, она же требует затрат и материальных в том числе. Вам кто-то помогает или вы вот просто, ну как, во славу Божию трудитесь?
Нам помогают, конечно же, конечно же, потому что у нас группа исследователей, нам помогают. Это, вообще говоря, очень здорово, что нам помогают, и главное, очень здорово...
Администрация? Церковь? Кто?
И церковь помогает тоже, разумеется, но нам помогает Раменское городское собрание, депутат Раменского городского совета, такой Гамов Иван Васильевич помогает.
Хорошо.
Да, причем это, ну, надо сказать, что... Эта помощь, она очень действенная, хорошая. Он помогает не только финансово, хотя финансово тоже, вот, но и организационная помощь очень большая. И, в общем, вот благодаря ему этот проект движется.
Ну, дай бог здоровья.
Дай бог, таким дай, людям, бог
да,
дай бог.
Да. Хорошо бы в каждом районе так.
Дай бог. И главное, что еще нужно сказать, что это немаловажно, с ним очень комфортно работать.
Вот. Ну, видимо, верующий человек.
Верующий человек понимает, с интересом относится к работе. Это действительно просто вот.
Вадим Вадимович, а у вас вот в основном это 20-30-й год, то есть самый страшный период, да?
Нет.
40-е годы. А вот хрущевское время, ведь там тоже были гонения. Интересно, были такие новомученики в то время?
Ну, лица пострадавшие и даже прославленные сегодня в хрущевское время были. В Раменском районе прославленных в это время людей, которые совершили подвиг и прославленные потом, значит, во время Хрущева, не были. Но мы все-таки ограничиваемся рамками 20-х, 50-х годов. Однако хрущевское время – это очень интересное время. Мы, исследуя его, вообще там находишь... Удивительные совершенно обстоятельства, связанные с взаимоотношениями государства и церкви. Ну, например, я могу сказать такую очень интересную историю, интересные обстоятельства. Надо сказать, что в других районах я этого не встречал. Значит, в архиве попался документ. Это уже, безусловно, время хрущевское, это конец 50-х годов. Где обсуждалось, причем на самом, так сказать, высоком уровне, обсуждалось изменение существования, можно сказать, некоторых селений. Что имеется в виду? Значит, надо сказать, что в Раменском районе было очень, по сравнению с другими районами Подмосковья, в самые тяжелые времена оставалось наибольшее количество действующих храмов. Действительно, это действительно так, их было 14, самый ближайший район, насколько я помню, это был Щелковский, там было 10 действующих храмов, а в других районах было 2-3 храма, а огромное число районов вообще действующих храмов не имело. Вот в Раменском было 14 храмов. В хрущевские времена вдруг попадается документ, что вот такие-то, такие-то селения, я сейчас цитирую по памяти, но очень близко, предполагаются к сносу. А, так сказать, и с одной стороны предполагаются к сносу, а с другой стороны вроде как переносятся в ведение каких-то других сел. Я читаю, что такое, какие селения, к какому сносу, что это происходит. И вдруг понимаю, что в Раменском районе что-то 5 или 6 селений, в которых были церкви, предполагается их название убрать, а их примкнуть к деревням, где церквей нету. Понимаете? То есть, допустим, существует там, условно говоря, село Речицы. Вот у нас есть такое село Речицы. Там большой храм. А рядом находится небольшая деревня Турыгина. Так вот, оказывается, село Речицы предполагалось в одной редакции документа снести, а в другой редакции документа, ну, как бы присовокупить к деревне Турыгина и назвать Турыгина. Понимаете, в чем дело? И когда я посмотрел, что те села, которые должны были, согласно этому документу, прекратить свое существование, оказалось, что во всех этих селах есть церкви. Вот вам хрущевские времена. Понимаете? То есть, таким образом, слава... Я разговаривал, естественно, с жителями этих сел, этих деревень. Я говорю, вы помните что-то подобное? Но это же было совсем недавно. Что это? Нет, мы не помним. Вероятно, этот документ просто-напросто остался документом на бумаге. Но такая история есть, там стоят печати, все как положено.
Ну да, укрупнения там разные.
Укрупнения, там, да? Совершенно верно. Угу. Да.
Так боролись не только с церковью, но, по-моему, со всем крестьянством. Деревни. Сколько деревень пострадало тогда?
Это сейчас вы начало 30-х годов имеете в виду?
Нет,
да?
Я имею в виду хрущевские времена. Конечно, деревни, тогда маленькие деревни, они объявлялись неперспективными. И их
обратная
просто...
ситуация. Здесь-то большие села должны были к маленьким, да, деревьям. Вот обратная ситуация, да, 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 я поэтому, да, не сразу вас понял. Да. Угу.
К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер, с праздником.
С праздником, Нина Васильевна. Это Галина из Зеленограда звонит.
Здравствуйте,
знаете,
Галина.
У меня вот такой вопрос. А почему в Москве строится храмов, 200 храмов, а у нас, вот я живу с 79-го года, построили где-то в конце 80-х Филарецкий храм, один Никольский, столько районов, и маленькая часовня, как можно сказать, это разве храм Сергия Радонежского на той стороне, а рядом закладной камень, который заложил еще Алексей II при жизни. И там должен был быть построен храм в честь Архангела Михаила. Теперь повесили в честь Владимира Крестителя. Люди сдавали деньги на это. Куда деньги ушли, интересно? Почему храмы не строятся в Зеленограде? Построили Александра Невского. И когда он будет отделан? Снаружи идет только отделка.
Галина, я живу там рядышком, я все это понимаю очень хорошо. До перестройки вообще там был один храм, село Андреевское, там замечательный батюшка, отец Петр, служил, мы ходили туда, в Андреевку. А в Зеленограде теперь, конечно, всех желающих храмы не вмещают. Ну вот хорошо, в Льялове есть храм, село Льялово, там замечательный батюшка, тоже отец Георгий. Вот, конечно, тесно, храмы нужны, как раньше были, да, вот помните, да, наверное, вы, работая в архивах, видели, что небольшое село и огромный храм. Ну, и так повсеместно.
Да, но дело все в том, что, понимаете, тогда организация строительства храма тогда и организация строительства храма сегодня – это разные вещи, разная система финансирования, разная система организации строительства храма. То есть здесь нельзя сравнивать, а что, так сказать, в Зеленограде в сегодняшней ситуации, я в основном, в общем-то, живу историей, поэтому мне очень сложно понять, да,
сегодняшнюю,
да, то есть вероятнее всего то, что происходит сегодня, это поле для исследования будущих историков.
А вот родственники, мы говорили, да, родственников имеют среди новомучеников. Есть такие, которые помогают вам конкретно? И могли бы вы что-нибудь, ну, конкретно рассказать, житие какого-нибудь подвижника?
Вы знаете как? Конечно же, я могу рассказать о многих. Просто, ну, вы знаете, я вам, наверное, житие рассказывать не буду, а вот расскажу... Кратенько, фрагмент одной истории, это как раз Александр Парусников. Это даже такая просто, Это такая картинка, я бы сказал.
Это мирянин или священник?
Нет, это священник, это священник главного, значит, главного храма города Раменского. Это как раз вот прадед Александры Викторовны, которая с нами в группе занимается исследованием. Вот, да, его арестовали, сначала арестовали двух других священников этого храма, потом арестовали его. Он находился в следственном изоляторе в городе Раменское. Его жена получала отрывочные сведения о том, что там происходит. Ему удалось передать ей, благодаря тому, что, в общем-то, люди-то все понимали, передать ей записки удивительно трогательного содержания. Они сохранились, мы их будем публиковать. Но вот то, о чем я хотел сказать... Вот вы себе представьте, да, город Раменский, представляете, где находится, да, это там час езды на электричке. А, май 38-го года его из Раменского перевозят в Москву. И его жена узнает, благодаря людям, которые ей помогали, помогая, что да, вот сегодня твоего мужа повезут на электричке. Причем, вы понимаете, как? Везли-то как? Охранник и отец Александр. Они просто сели элементарно в электричку и поехали. Ну, не в электричку, там, в поезд. И она села вместе с ними. И понимая, ведь наивно предполагать, что люди в ту пору не знали, чем все это заканчивается. Наивно предполагать, что люди не понимали, что вот они сейчас прощаются, вообще говоря, навсегда. И охранник отсел от отца Александра, позволил его жене до Москвы ехать с ним, ну, как бы сказать, вот в одном, ну, купе электрички, вот на одной этой лавочке и так далее. То есть, вот представить себе это, наверное, сегодня, это невозможно. Понимаете, это, ну, не знаю, художественный фильм какой-то, что-то еще. Больше они никогда не увиделись. Через какое-то время
его расстреляли. Он погиб,
да? Его расстреляли, да, значит, его расстреляли в Бутове. Вот сейчас, благодаря Александре Викторовне, вот его правнучке, значит, ежегодно в день его мученической кончины, в день его памяти организуются экскурсии в Бутово. Вот, выносится икона.
Его, есть его икона,
конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. Но вот, понимаете, и в каждой, практически в каждой истории пострадавших людей... Вот,
простите,
и...
вот я хочу сказать, что ведь охранник тоже совершил подвиг, правда?
Да, да. Вы понимаете, там разные люди по-разному себя вели. Вот я понимаю, что, может быть, это несколько странно прозвучит от меня, ну, из моих, так сказать, уст, да. Мне приходится, естественно, сталкиваться с информацией о людях, которые писали доносы, которые клеветали. Я читаю следственные дела и вижу, какими методами, какими вопросами.
А кто же доносы писал? Ближние?
Разные люди, разные люди. Но об этом я, кстати, скажу обязательно отдельно еще. Это очень важно. Но вы понимаете, какая вещь, что и все эти сотрудники ну, НКВД, и те люди, которые писали доносы, это несчастные люди. Вот, понимаете,
вот это по-настоящему несчастные.
Это очень важный момент. И мы должны к ним относиться именно так. Это очень непросто. К ним относиться с горечью, с болью, ну, с пониманием, не знаю, с прощением, наверное, практически невозможно. Но иначе нельзя. Это такие же несчастные люди. Говорить о том, что они не понимали, что они делают, что они не ведали, что они творят, неправильно. Ведали и понимали. Но у каждого были какие-то свои причины. Я убежден...
А какие причины? Корыстные или просто они, ну, как
вы знаете,
богоборцы?
Вы знаете как? Вот мы сейчас смешиваем какие-то понятия. Мы сейчас... Вот то, что я говорил о людях, которые там подписывали какие-то, ну, не знаю, там, доносы, даже не то чтобы доносы, а какие-то свидетельства, которых требовали от них работники...
Ну, может, это под пытками?
Трудно сказать. Понимаете, вот когда вы говорите, допустим, там, богоборцы, наверное, где-то наверху, наверное, конечно же, были какие-то... Я говорю вот именно о таких простых людях. Среди тех дел, которые довелось просмотреть мне, корыстных интересов я практически не видел. Ведь мы историю зачастую изучаем по художественным произведениям. Кино, книжка и так далее. Да, действительно, вот кто-то хотел захватить квартиру или комнату, написал донос. Наверняка такие были, я не встречал. Вот я в своей работе не встречал.
Ну, там сельские храмы, потому что...
Может быть, сельские храмы. Ну, кстати, не только сельские храмы. Я работал, собственно говоря, и по городским тоже. Но дело не в этом. Понимаете, людей запугивали, люди боялись. Люди понимали, что, если я сегодня это не скажу, то завтра, в общем, придут за мной. Я ни в коем случае не хочу их оправдывать. Но это просто страшно. Это была некая система, которая, вот, к сожалению, так калечила людей. И в общем, в целом, все эти люди, вот это может быть действительно странно показаться, но это мое глубокое убеждение, я к нему пришел, кстати, не сразу. Они требуют наших молитв. Вот те люди...
Те, которые писали доносы,
да, да.
За них молиться?
Вы понимаете как? Но во всяком случае, я бы их не осуждал. Вот я бы их не осуждал.
Но их понять невозможно.
Не готов ответить на этот вопрос. Вот. А что касается имен, фамилий, то разные есть мнения относительно того, публиковать ли эти фамилии, не публиковать.
Родственники их, наверное, потомки живы.
В нашем исследовании фамилии никакие опубликованы не будут. Не будут. В силу ряда причин, вот. Но главная причина – это следует. Родственники – это все понятно. Но наши книжки, они должны объединять, но не разобщать. И,
ну,
и любые основания, которые могут привести к этому разобщению, должны быть убраны. Поэтому мы...
Нет, ну назвать-то ведь нужно, наверное, если не фамилию, то сказать, что были вот такие гонители, писали доносы, люди страдали, из лагерей не возвращались, смерть принимали. Как же об
мы этом будем, писать? Мы, разумеется, мы будем цитировать какие-то следственные показания, разумеется, мы будем цитировать. Ну, допустим, свидетель А, свидетель Б, свидетель К. Вот именно так. Потому что в противном случае... Понимаете, мы должны, вот эти книжки должны нас как-то объединить. Мы должны все вместе попытаться...
Разобраться в истории, прежде всего.
Да, скорее всего, не в истории, а в себе. Скорее всего, не в истории, а в себе. Потому что, истории, вообще говоря, свойственно повторяться. Истории свойственно повторяться. И разговоры о том, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс, ну, дай-то бог. Вот, поэтому здесь нужно, конечно, разобраться в себе и понять, что, было так. Хотя, конечно, меня нужно понимать правильно, ни в коем случае, я, разумеется, всей душой на стороне пострадавших, знаете, у Солженицына было, да, а вот кто прав, там, Роман был в круге первым, дворник Спиридон, он говорит, да все, говорит, очень просто, говорит, там, волкодав прав, людоед нет. Конечно же, это, так сказать, ёмко, и тут нечего добавить. Но тем не менее, я считаю, что эти люди такие же несчастные, может быть, даже более несчастные,
более
от того, что они остались живы, и вот, к сожалению, вот так.
А вот интересно, потомки их несут какое-то наказание?
Вопрос не ко мне.
Ну да, конечно. Знакомы с потомками их или нет?
Ой, вы знаете как, вопрос не ко мне.
Ясно.
Вот, вопрос не ко мне. Угу. Знаете, как бывает, правильный ответ на этот вопрос – не знаю, не знаю.
Но вот эти доносчики, они, кто это были? Соседи, близкие или просто...
Вот подчеркиваю еще раз, как я уже сказал, что это не были доносчиками в чистом... Вот
в чистом виде нет,
не
да?
Не были. А так, это очень часто это были так называемые штатные, так сказать, люди.
Осведомители.
Даже не осведомители, а люди, которые в силу каких-то причин попали под влияние НКВД. Они стали зависимыми от этого. И просто одни и те же фамилии из дела в дело фигурируют. Вот ведь в чем беда вся в чем. Эти люди, тот же самый Александр Парусников, против меня свидетельствует вот некая свидетельница П, он пишет своей жене. Он говорит, я ее не знаю. Я ее не знаю, а на ее показаниях основано его следственное дело, которое заканчивается расстрелом. Он говорит, я ее не знаю.
Ой, да. Нам позвонили. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
С праздником.
Гости, с праздником, всего вам хорошего, Божьей помощи. Вы знаете, ну вот, к сожалению, тема у вас не праздничная, и я, ну, пусть простит меня ваш гость, но я не согласна.
С чем?
Потому что нужно поступать по-божески, понимаете, вот, вот это, ну, преступление Божьих заповедей, оно потом, вот оно и сейчас, сегодня, в эти дни откликается, может быть, на Украине. Нельзя так быть.
Да.
Люди пострадали невинные. Я понимаю, те, кто писал доносы, у них были какие-то обстоятельства, но, понимаете, ценой жизни и, ну, собственно говоря, даже не одного человека, а его из семьи, строить свое собственное благополучие, ну, так не может быть.
Ну, я согласна вот с этой женщиной.
И я тоже с этим согласен. Я говорю только о том, что суд этот, это суд Божий, а не наш. Вот о чем я говорю. А наше дело, в том-то весь и фокус, может быть, так показалось, я же не оправдываю, ну, это странно было бы думать, что я могу оправдывать каким-то образом этих людей. Нет, конечно. Просто, понимаете, осуждая их и желая им каких-то, допустим, не знаю, неприятностей, кар в этой жизни, мы упускаем что-то главное.
Нет, ну можно же замаливать грехи своих предков, пусть помолятся.
Это ровно то, о чем, о чем я сказал.
Конечно. Так, у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником.
Простите, может, не по теме, но вот всего осталось несколько дней. До 28-го в Манеже выставка Анатолия Заболоцкого, нашего знаменитого оператора, снявшего «Калину красную», «Печки, лавочки».
Да-да-да, мы знаем. Фото вот, художник, да.
Напомнить, да. Там идут, целый день идут его фильмы. Прямо с 12 и до 10:30 один за другим идут художественные фильмы, в другом месте идут там документальные.
Спасибо,
фильмы.
Спасибо, мы это знаем.
Приходите.
Спасибо.
Просто изумительная.
Спасибо,
выставка.
Спасибо, мы видели. Это наш Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, который дружил с Шукшиным. У него прекрасная летопись, фотолетопись. Ну что же, дорогие слушатели, я повторю, сегодня наш собеседник, историк замечательный и преподаватель Государственного университета Гжельского, вот и автор книг по культурной, духовной и бытовой истории Подмосковья. Вы говорите, и бытовой истории тоже, да?
Да, разумеется, конечно, потому что это очень интересно. Бытовая история, то, что сейчас называется историей повседневности, это очень интересно.
Да, это очень интересно. Вадим Вадимович Никонов, он у нас второй раз на Радонеже. Сейчас у нас уже не так много времени остается. Давайте помолимся. Батюшки сегодня с нами нет. Я буду сама читать записки. Вы мне помогите, пожалуйста, встаньте перед иконами, вздохните о наших жертвователях. Повторю, дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» держится только благодаря вашим каким-то пожертвованиям. Можно сделать перевод, а можно даже прийти сюда, прямо Пятницкая, 25, кто живет в Москве, приходите с 12 до 6. Всегда у нас здесь кто-то есть, который может принять ваше пожертвование и поговорить с вами. Итак, мы молимся сначала о здравии. Спаси, Господи, и помилуй болящего архимандрита Кирилла, игумена Ильи, игумена Якова, игумена Кириона, протоиерея Максима, болящего протоиерея Александра, болящего Григория, болящего Владимира, болящего от раковицы Анны, Анастасии, Татьяны, схемонахини Серафимы, монахини Христины, болящего Виктора, тяжело болящего Георгия, Нины, болящего Георгия, болящей Антонины, болящего Петра, болящего Алексия, Дионисия, Александра, Марии, Дмитрия, Ильи, Константина, Татьяны, Алевтины, Константина, Евгения, болящего Виктора, болящей Аллы, болящей Елены, болящей Ларисы, болящей Татьяны, Натальи, Вадима, младенца Софии, Кирилла, Натальи с очадами, болящей Валентины, Валентины, Евгения, Ирины с очадами, Андрея и Юлии с очадами, Екатерины с очадами, Александры, болящего Михаила, тяжело болящей Тамары, тяжело болящей Марии, Виктора, Георгия, Георгия, Виктора, тяжело болящего архимандрита Петра, протоиерея Александра с очадами, монахини Неонилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги и всех сродников, Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Галины, Галины, Аллы, Таисии, Евгения, Людмилы, Татьяны, Людмилы, Георгия, Надежды, Любови. Помоги, Господи, подашь им здравия и спасения. И о упокоении. О упокоении мы помолимся сейчас. А, тут еще на мониторе, подождите, о здравии. Нет, это упокоение. О упокоении Антонины, Валентина, Евдокии, Зинаиды. О упокоении раба Божьего Николая, Царство Небесное. О упокоении архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, патриарха Пимена, Василия, Галины, Алексия, Бориса, Александра, Александра, архимандрита Дионисия, Вячеслава, Николая. Прости, Господи, им все согрешения, вольные и невольные, посели их, и держи пресвящает свет лица Твоего, Царство Небесное. А вот еще упокоение. Протоиерея Герасима, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленной Лидии, Петра, Агафии, Никиты, Нины, Никиты, новоприставленной Натальи, Надежды, Любови, Владимира, Владимира, Симеона, Варвары, Павла, Александры, Владимира, Евгения, Натальи, Александра, Николая, Натальи, Василия. Царство Небесное. У нас еще несколько минуточек осталось. Дорогие слушатели, я повторю еще, у нас объявление 20 января послезавтра в Доме ученых ЦАГИ, город Жуковский, большой праздничный концерт. Приходите, пожалуйста, в 7 часов вечера, Дом ученых ЦАГИ, город Жуковский, улица Гагарина, дом 7, проезд от метро Выхино, автобусы, маршрутки, электрички. 27 января, в День Святой Нины, 18:30, Дворец культуры города Зеленограда, тоже праздничный концерт, классическая музыка, замечательный квартет струнный имени Алябьева. Приходите, вход свободный, 27 января, 18:30, город Зеленоград. 28 января, четверг, 18:30, как всегда, в последний четверг, в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, праздничный концерт ансамбля «Серебряные струны». Музыканты-виртуозы, балалаечник Юрий Михайлович Клепалов, заслуженный артист, его сын Евгений Клепалов и роскошная певица меццо-сопрано Татьяна Черкасова. Приходите, пожалуйста. И повторю, наш сегодняшний собеседник – историк. Историк, и он автор книг о церковной истории Подмосковья, по культурной, духовной и бытовой истории. Так вы сказали, да? Ну что же, а теперь скажите, пожалуйста, а где ваши книги можно будет купить?
Ну, сначала эта книжка должна выйти.
Вот. Она уже вот-вот выйдет?
Ну, надеюсь, что она, то есть мы надеемся, с Божьей помощью, она должна выйти к 90-летию города Раменского. Раменское в этом году юбилей, 90 лет. Это должен быть март-апрель, ну вот, нынешнего года. Если все будет благополучно, то будем надеяться, что будет именно так. А где купить? Ну, я убежден, что она будет в храмах, по крайней мере, Раменского благочестия.
А мне думается, не только в храмах эта книга нужна. Вот историю мы изучаем, те учебники, по которым сейчас дети учатся, это немножко как бы, ну, оставляет желать лучшего,
Вы понимаете, как опять же, значит, ну, какую-то историческую справку, разумеется, мы даем в этой книге, просто для того, чтобы было понятнее, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но мы не претендуем на учебник истории в любом случае. Вот, а так вообще книжка будет продаваться наверняка в магазинах, но главным образом, конечно, в храмах. Главным образом, конечно, в храмах.
Ну, как краеведение, наверное, да? Ведь ваша книга интересна.
В первую очередь.
Да, и, дорогие слушатели, я думаю, у нас у всех есть материалы какие-то о святых новомучениках, еще неизвестных, непрославленных. Вот если у вас есть о знакомых ваших, о родственниках, пожалуйста, пожалуйста, приносите, сообщайте. Можно сюда, на радио Радонеж, в редакцию нашу. Вот, пожалуйста, приносите. Это все будет очень интересно. Мы не должны забывать тех, кто отдал свою жизнь за Христа, за веру православную. Еще раз поздравляю всех с праздником Крещения Господня. Всем здравия, спасения и многое лето. До новых встреч!